Вы так много думали, говорили, у вас есть время помолчать без мыслей. Сатсанг — это время для духовной трансформации, духовного пробуждения. На нем не надо ждать чего-либо, надо отбросить ожидания. На нем не надо задавать вопросы, на нем надо быть, учиться без мыслей, без вопросов, в осознавании. Найти источник вопроса. Что спрашивает? Кто спрашивает? Что во мне спрашивает? Кто есть тот, кто спрашивает? И попытаться расслабиться и осознать спрашивающего. Сатсанг начинается с того, что ученик выражает почтение мастеру. Это древняя традиция. Мастер сидит выше, ученик ниже. Это неспроста. Не потому, что мастеру так нравится. Что мастер старается поднять ученика на свой уровень. Ученик, когда делает поклон, он отбрасывает свое эго с себя, чтобы воссоединиться с сознанием мастера, чтобы самому подняться на этот уровень. Потому что с эго это сделать невозможно. Эго не может туда проникнуть, в ту реальность, в которой живет мастер. Сатсанг начинается с поклона, значит, ученик открыт, он показывает свое желание. Я хочу проникнуть в эту реальность. Я хочу отбросить эго, подняться на в ту реальность, в которой живет мастер. Это традиция. Сатсанг – это время духовной трансформации, внутренней алхимии, когда должна начаться внутренняя работа. Это не время задавать вопросы, вспоминать прошлое, думать о чем-то. Это время, когда надо все отпустить, расслабиться, погрузиться вовнутрь, внутрь. Просто настроиться на дух мастера, понять ход его мыслей. Особенно того, что замыслено. У мастера есть некое послание, которое он постоянно транслирует ученикам. Но сатсанг, передача – это двусторонний процесс. Это не только зависит от мастера. Это зависит от ученика, от способности его настроиться, принять передачу. Это как вам отправляют некий файл по беспроводной связи. И вы должны нажать кнопку «Принять файл». Тогда передача состоится. Если у вас нет таких настроек, то мастер будет отправлять, нажимать кнопку «Отправить». Передача не произойдет, вы не сможете принять. На сатсанге мы тренируемся принимать этот файл, это послание мастера. И это послание не мастера, это послание божественного. А мастер – это скорее канал для божественного. У мастера как личности нет никакого послания. Да и кто он такой, не считает себя как личность, чтобы давать какие-то послания. Мастер он на то и мастер, что он убрал свою личность, и через него действует божественное. Никакая личность не может дать чего-либо. Когда на сатсанге мы получаем это послание, это называют гуру-йога, передача. Что делает мастер? Он ничего не визуализирует, не читает никакие мантры, не входит в ваше тонкое тело. Передача не в этом заключается. Он просто пребывает в своей природе. Эта природа пустотна, неконцептуальна, подобно пространству, в котором ни границ, ни центр, ни мысли, ни образа. Это его естественное состояние. А ученик, настраиваясь, может уловить отблеск этой природы, как некую волну, и тоже войти в нее, потому что эта природа есть и у него. Она ему присуща изначально, но он просто ее пока не открыл, не помнит, не подозревает. Когда это происходит, это называется сатсанг. Тогда Божественное может коснуться нас, Божественное может благословить нас. Это не трансовое состояние. Никаких трансовых состояний. Мы никуда не улетаем. Мы все видим, все слышим. И даже звуки не мешают нам, мы едины со всем, что мы воспринимаем. Даже глаза не обязательно закрывать. Мы просто присутствуем здесь, сейчас, в настоящем моменте. И это присутствие должно внутри нас пробудить осознанность, и должна начаться внутренняя алхимия. Внутреннее делание. И все начинается с того, что, не настроившись на сатсанге, стараемся расслабиться. Например, расслабить тело. Напряженное тело не может напряженное тело проникнуть в сатсанг. Затем мы стараемся отпустить свой ум, отпустить свое прошлое, свою память, свое эго. Потому что сколько бы мастер ни был, в этом состоянии не передавал, если мы вспоминаем что-то. Мы думаем, думаем, мы это все блокируем. Мы не можем учить это послание. Надо это отпустить, оставить это. Затем некоторое время нам надо побыть в неподвижности. В неподвижности тела, ума, речи. Когда мы расслабились, отпустили все, достигли этой неподвижности, мы как пустой сосуд, мы готовы, чтобы Божественное начало вливаться в нас. Оно всегда в нас вливается, но мы так невнимательны, мы так озабочены прошлым, будущим, умом, что оно как бы выливается мимо. Ануграха. Божественная сила всегда имеет свойство нисходить с более высоких планов, более низких. Но надо уметь открываться ей. уметь опустошать себя, быть пустым. Как медиум впускает себя духа, так мы впускаем себя божественное. Когда мы расслабились, мы неподвижны, нам комфортно, потому что мы расслаблены. Расслабленность дает переживание комфорта. Когда наш ум никуда не бежит, ни в прошлое, ни в будущее, ничего не ждет, не желает, не заглядывает, не мечтает. Мы ничего не ждем на сатсанге. Ждать чего-то от сатсанга ошибочно. Сатсанг, он сам по себе и есть. Кроме него ничего не нужно. Тогда мы немного можем улавливать внутреннюю реальность. Для этого мы просто смотрим в пространство, не фокусируя взгляд ни на чем. Мы смотрим на него, не вынося оценок, не вынося суждений. Наш ум не блуждает. Дух собран, ярок, ясен. Но мы не даем мыслям возникать, цепляться, я руками становиться. Это называют Шамхари Мудра. Такое осознавание называют еще обнаженное осознавание. Нам надо научиться всеприятию из этого сознания. Звуки, запахи. Ничто ему не мешает. Все включается в всеприятие. Мы не ограничиваем наш разум. И когда у нас возникает такое всеприятие, мы обнаруживаем, что обнаженному осознаванию нет никаких помех. Оно может проходить сквозь стены, выходить за пределы тела. У него нет границ. Расширяться за дома, за город, за Россию, за целую планету, дальше идти. Никаких нет препятствий сознанию расшириться. Тогда мы обнаруживаем, что этому сознанию присуща пространственность, распахнутость. Оно не фокусировано нигде. Оно ни в чакре, ни в сахасрара чакре, ни в точке, ни в сердце, ни в уме, ни где-то еще. Оно очень, очень широко. Ему даже нельзя найти ни границы, ни центра определенного. И что мы можем с этим сделать? Мы не можем его как-то улучшить, придумать его. Оно уже есть, оно было до нас, знаем мы о нем, нет. Оно уже есть. Мы можем только его осознать, заметить, соединиться с ним. Мы можем игнорировать, делать вид, будто его нет, забыть о нем. Быть озабоченным своими проблемами, своим телом, эго, умом, домами, квартирами, работами. У нас есть выбор. Но мы можем заметить его. Мы можем работать с ним. Мы можем сделать это путем к Богу, к Божественному. Мы можем сделать это своим постоянным местом пребывания, местом жительства нашего Я. Мы можем сделать это своей сущностью, своей плотью, своими костями, своей кровью, своим духом. И когда мы сделаем это, мы станем садху. Станем учениками мастера. Мы поймем его послание. Мы примем его файл. И тогда возможна большая духовная работа. Если мы внимательны к этому пространству, мы начнем обнаруживать его внутренние силы, внутреннее величие, потрясающее величие, его чистоту внутреннюю. Оно начнет уравнивать все в нашей жизни. Плохое, хорошее, чистое, нечистое, прошлое, будущее, настоящее. Вот когда мы стараемся пребывать в нем, начинается наша духовная аскеза, антартапасия, внутренняя аскеза. И мастер — это тот, кто вершит такую внутреннюю аскезу много лет, давно и непрерывно, который хорошо знает этот путь. Становясь учениками, вы также учитесь этому. Ничему другому. Есть разные виды практики, но это сердцевина. Ствол дерева, который мы называем дхармой. Есть ветви, листья, цветы, много красивых вещей в учении, мантры, визуализации, ритуалы. Но это сердцевина, ствол. Все вокруг этого. Это как царь, у которого есть свита, но царь всегда на одном месте. Мы должны установить это пространство внутри себя, как своего внутреннего царя. В духовном мире не может быть демократии. Демократия в голове – это путь к шизофрении. В духовном мире есть теократия. В мире сам. Власть божественная. Адвайта учит нас, как возвести, найти этого царя, обнаружить его и возвести его на трон в своем сердце. Он достоин этого, он заслуживает этого. Если вы не возведете этого царя внутри на трон своего сердца, на него будут постоянно посягать разные самозванцы. Эго, ум, желания, разные идеологии. Никто из них не достоин занять трон вашего сердца. Только великий небесный царь, сам абсолют достоин этого. Если вы пускаете на трон своего сердца самозванца, в вашем внутреннем царстве будут одни беды, революции, потрясения и никакого счастья. И это антартапасия, это не вопрос мыслей, это не вопрос концепций, теорий, идеологии и даже философии. Тут не о чем говорить или спрашивать. Тут либо ты делаешь, понимаешь, либо нет. Здесь надо скорее умение. Умение, доверие, понимание за пределами мыслей. но не думайте, что практикуя так, вы получите просветление. Просветление нельзя сделать. Вы не можете его сделать. Просветление не от вас исходит, просветление исходит от Божественного. Практикуя так, вы призовете Божественное в свою жизнь, а дальше вы не властны. Дальше вы передадите все Ему. Вы не сможете этим управлять. Но это делает вас готовыми к Божественному. Это делает вас сосудами, достойными для нисхождения Божественного, для благословения. Это готовит вас. Вот это вы можете сделать. Это в вашей власти, это в ваших силах. Это вы должны делать как практики. Само просветление – это не ваша компетенция. Это компетенция более высокого, того, что вне вашей личности. И когда вы готовы, Божественное благословляет вас, нисходит на вас. Когда ваша личность настолько очищена, отпущена, когда вы настолько неэгоистичны, бдительны и внимательны, вы можете сказать: я не свой, я Божий. Не моя воля, а твоя. Перед этим много раз вас испытают разные силы, устроят вас по проверке. Сейчас посмотрим, свой ты или не свой. А ну-ка, как вот это? Покажут вам все ваши иллюзии, все ваши привязанности. Столкнут вас лицом к лицу. Если у вас есть вера, и вы знаете принцип учения, имеете передачу, вы пройдете эти испытания. Тогда Божественное признает вас достойным сосудом и благословит вас. Когда это благословение произойдет, это уже никогда не кончится. Начнется настоящая духовная работа. Просветление – это не единовременный акт. Это процесс, которому конца нет. Все начинается с одной капли, но это не заканчивается. Ни для святых, ни для ситхов, ни для богов. Думать, что это заканчивается, значит, ну, ограничить Божественное. Но когда Божественное начнет благословлять вас, у вас уходит чувство делателя, чувство «я делаю». Вы останавливаетесь, вы должны остановиться, сказать ему: «Стоп, я не буду делать, я буду играть». Я буду действовать из недеяния. Я вообще не буду действовать. Пусть Божественное играет через это тело, а я дам свое тело в аренду ему. Сансара – это царство необходимости, кармы, где надо что-то делать, где есть делать. Вот оно рабство. Освобождение – это царство свободы, игры, потому что нет делателя, нет дела. Все происходит из недеяния. И вот это пространство недеяния – это и есть этот расширенный бесконечный ум, в который начинает вливаться Божественное, чтобы играть. Когда карма заканчивается, начинается лила. Тогда делатель, картритва, карта, картритва будхи, ум делателя исчезает. Начинается нишкама карма йога. Начинается лила. А лила – это очень прекрасный процесс. Когда сансара начинает уходить, уходить, и начинается мир чистого видения, мандала, божественное измерение. И мир святых, божеств, ангелов, демонов. Это не человеческий мир. И вам надо привыкать отпускать человеческое в себя ради божества. Его немножко надо оставить для жизни, если вы слишком быстро все отпустите. Вам будет не по себе, да и другим тоже. И вот весь этот процесс, вся эта алхимия начинается у нас от самих. Вам надо стать хорошим алхимиком. Взять в правильной пропорции ингредиенты. Веру, дух самая, осознанность, созерцание. Смешать их в правильной пропорции. И нагреть их на огне усердия, в пламени преданности. Тогда начнется алхимическая реакция. Если вы какие-то ингредиенты не добавите, или ваше пламя будет слабым, реакция не начнется. И вы не сможете выплавить ваш философский камень божественный. Но если вы хороший алхимик, вы сделаете все как надо. Получите плод этой реакции, философский камень божественный, который ищет все садху мира во все времена. Потому что садху — это тот, кто ничего другого не ищет, не ищет земного. Счастья, земных отношений. Он ищет божественного. Садху, он как космонавт. Космонавт стремится в космос, ему на Земле не интересно. Садху тоже стремится в космос. Но этот космос не внешний, а внутренний, божественный. Если вы не обнаруживаете это внутреннее пространство, вам снова надо начать с предварительных практик. Расслабление, отпускание, неподвижность. Проверить, все ли я делал так. Вы должны хорошо управлять этим процессом, не упуская мелочей. А потом вы снова смотрите в пространство, освобождаетесь от мыслей, скрываете обнаженное осознавание. И тогда этот процесс начинает работать. Антар-тапасия начинается. Когда вы приближаетесь к состоянию, о котором говорят святые, сахачи, это еще не сахачи. Иногда так говорят, вот я всегда в естественном состоянии, вот так. Я в естественном состоянии. Естественное состояние — это не есть некая какая расслабленность или вальяжность. Я не деяю, человек лежит, а не деянием практикой. Сахаджа наступит позже, когда Божественное благословит вас. И вот этот процесс благословения станет естественным. То есть естественное состояние — это не значит твоя естественность. Наша личная естественность ничего не стоит. Ее легко разрушить. Она от ума, она от эго, она очень узкая. Мы говорим о сахаджи как о естественном нисхождении Божественного. Вещи. Это не так просто. Но оно обязательно придет. Благословение Божественное откроет обязательно истинную сахаджу. Исследование. усердие. И тогда это станет вашим сердцем, тем центром, вокруг которого вращается ваша вселенная внутренняя, ваша жизнь. Это станет вашим поклонением Богу, вашим путем Богу, вашим поиском и реализацией Бога, вашей светомысленностью. Когда вы отсечете все сомнения, все неясности, проясните это, много раз испытывая фальшивые разные переживания. Когда вы отсечете фальшивые переживания, утвердитесь в понимании, тогда вы будете находиться в нем непрерывно, стоя, сидя, разговаривая, работая, наслаждаясь, страдая. Вы не будете выпадать из него ни на миг. У вас будет как бы такой хороший страх Божий. То есть внимательность, чтобы не выпустить, не потерять. И это называть нидхьяса. Сейчас мы говорим об этом, что это шравана. А вы это проясняете внутри себя, это мамана. А потом будет нидхьясана, нидхьяса. Пребывание, удержание. Это классика ведической практики и философии. Шравана, мамана, нидхьясана. Золотые правила учения Айя. Надо хранить эти правила, как самое ценное наставление всех святых. Никогда о них не забывать. Никуда не надо идти, ничего не надо делать. Не надо ничего вспоминать. Надо пребывать в этом обнаженном осознавании, в этом присутствии. Идти внутрь, глубже. Искать это пространство. Позволять ему пробуждаться и делать эту внутреннюю работу, чтобы Божественное благословило путь созерцания. Когда возникнет мысль, вопрос, не надо садиться на эту мысль, как на поезд, и ехать на ней. Она вас увезет куда-нибудь, вам не поможет. У вас есть другой путь, надо спросить, где источник этой мысли? Кто думает вообще все это? И вы увидите, что мысль пришла из этого пространства, из этой пустотности. И вы увидите, что это пространство породило эту мысль, просто играя, без всякого мотива, просто так. А значит, она не нужна, эта мысль. Она пустотна, нереальна, на ней нет никакой правды. Пространство. То, что глубже пространство, вот это правда. А в мыслях нет правды. Мысль извлеченная есть ложь. Поэтому ключи. Всякий раз, когда вы будете садиться на мысли, вы будете входить в состояние лжи. Поэтому святые не связаны с мыслями. Пребывают во мне концептуальном. Они играют мыслями, только чтобы делать намек, указать. Не важно, что думать. Не важно, что говорить. Важно, в каком осознавании быть. Иногда слишком переоцениваем слова и мысли. Вот когда мы обнаруживаем источник мысли, входим в пространство, то мысли теряют свою силу, растворяются, как волны на воде. Говорят, они освобождаются, самоосвобождаются. Это очень важное понятие, самоосвобождение.
что за сила их освобождает?
Сила вашего внутреннего пространства, вашего я есть осознавания. Вот эта сила называется сватантрия шакти, сила внутренней свободы. Вам присуща ваша внутренняя свобода, ваша сватантрия. Но она пока не развита, она как бы спит. Ее надо тренировать, упражняться. Само пространство – это джняна шакти, сила мудрости. Вот когда оно что-то освобождает, растворяет, рассеивает эмоции, мысли, это сватантрия, сила освобождения. Вот вам предстоит большая работа. С помощью этих двух сил вам надо растворить всю вашу карму. Все, что накоплено было в прошлом, ваши мысли, ваши поступки, связи, психические каналы, связывающие с другими людьми. Очень большая работа, если мы хотим выпутаться из сансары. Вот это все надо в свет растворить, все надо превратить. Но это не значит, что это мы должны делать. Мы сами по себе очень ограничены. Мы маленькие личности. Наша жизнь не так долго по сравнению с богами. Наши силы ничтожны по сравнению с их. И вот вы должны признать, что вам это не по силу. Всю карму освободить, сколько бы вы ни практиковали. Даже если вот вы родились и с первой секунды жизни начали читать мантры, сели в позу ужаса, медитировать, и там 120 лет без перерыва на еду, сон, работу, идти и прочее, вы практикуете, все равно этого не будет достаточно. Но эту работу может сделать божественный Ануграха. Вот это внутреннее, божественное, бесконечное пространство. Вот ему это под силу. Оно обладает огромными силами. Ваша личность нет. Ваша воля нет. Воля божественного, да. Ваша надличность может это сделать. Вам надо доверять. Нидхьясана, искусство пребывания в естественном состоянии божественного, искусство безграничного доверия божественного, постоянного созерцания, открытия, распахивания. И тогда наше мышление меняется по нему. Из резьбы по камню оно становится кругами на воде. Резьба по камню означает, что мы думаем, то на века. То и в следующей жизни станет для нас реальным. Процесс мышления создает внутри нас разные мыслеформы. Мыслеформы могут набрать силу, стать проекциями. А проекции могут стать субличностями, нашим вторым я, альтер-эго. И при жизни смотришь, человек ходит в этом теле, он такой-то, а внутри него уже создано будущее альтер-эго, субличность. И в следующей жизни эта уже субличность пойдет в другое тело. Она уже при жизни выработалась уже. Своими мыслями он ее создал. Как только оболочка тела будет сброшена, уже это новое альтер-эго полетит в мир, который соответствует, и искать там тело будет для перевоплощения. Вот такой стиль мышления называется резьба по камню. Есть другой стиль мышления – круги на воде. Вы подумали, мысль возникла и растворилась. Без оценок, без привязанности. Внутри никакие субличности, никакие проекции не созданы. Пустота. Это стиль мышления йоги. Не привязан к концептуальному.
Разница между вот этим творением этих субличностей и иллюзорного тела. Создаем иллюзорное тело.
Когда мы создаем иллюзорное тело, мы делаем это осознанно, по правилам. Мы целенаправленно создаем свое божественное альтер-эго. форме божества избранного Гататрии. Тут нет бесконтрольных моментов. Это алгоритм, которому мы следуем. Если мы следуем правильно, мы создаем такое божественное тело.
Главное, чтобы не было неосознанных бесконтрольных
актов. Конечно. Иллюзорное тело, оно пустотно. Оно всегда едино с этим пространством. А субличности, проекции, которые возникают вследствие привязанности к концепциям, они отделены от пространства, они не пустотны. Они становятся следующей кармой, следующей жизнью, следующим телом. Они становятся кармическими реакциями. Ум йогина подобен небу, а его мысли подобны птицам. Птицы не оставляют следов. Йогин ни за что не цепляется в сознании. Он не ведет дневники, семейные альбомы с фотографиями не являются объектами его привязанности, которые он трепетно рассматривает. Он не тянет прошлое, он не держится за него. Он знает, что все меняется. Невозможно удержать прошлое. Надо уметь изменяться вместе со временем. Надо идти в себе найти такую точку, которая не привязана ко всему изменчивому. И эту точку время не может победить. Если же мы не найдем эту точку, то время все равно заберет все, к чему мы привязаны. Потому что на нас действует кала-шакти, сила времени. С утра до вечера мы живем на площадке божества времени. Богатый, бедный, сильный, молодой или старый, все мы на ладони у времени. И время определяет нашу жизнь и жизнь даже богов. И вот карма — это давление времени, кала-шакти. Ну давит, 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 пока не сотрет нас со своей доски. Но от времени можно освободиться, если найти пространство, которое не подвластно. Это пространство божественное. Вот в этом пространстве божественного нет прошлого, нет будущего, нет настоящего, нет секрета. К одному йогу, который был погружен в самадхи, пришло божество смерти, послание божества смерти. Но он не смог к нему приблизиться. Йог окружил себя языками пламени, защитным кругом, силой медитации. Когда посланник пошел к Богу смерти жаловаться, что он не смог увести и приблизиться к нему даже. Тогда Бог смерти Ямараджа посмотрел карму этого йога и сказал: мало того, что ты не смог бы его увести, ты не смог бы даже его захватить, потому что его как бы и нету. Он стал единым с пространством. И даже моя власть над ним не простирается, не то что твоя. Он внутри пустой, это просто иллюзия его, оболочка. Сам он вышел за пределы моей компетенции, за время, за пространство. Я не властен этим. Он полностью растворил свое эго. Так и нам.
Адвайты говорят, что не обязательно достигать реализации этого света, если достигаешь просветления, а в нашем учении мы считаем, что работа на этом не закончена, и работаем смертно дальше. А они говорят, что если как бы сознание реализовано, то оно уже не привязано к телу, не имеет связи с материальной энергией.
У разных школ, разных традиций есть свои представления о плоде. каждый мастер, каждая школа мыслит категориями самых высших своих святых достижений. Даже тело света для нас это не сама цель. Для нас наивысшая цель — это стать подобным Брахме, Творцу Вселенной. Как бы обрести тот уровень реализации, который присущ Брахме, Вишну, Шиве. Он описан в Йога Васиштхе, в главе 10 братьев Инды, Трипура Рахаси. Это наивысшая, конечная, очень большая цель. Это не цель, которая будет в одной жизни. Если вы помните, 10 братьев Инду медитировали 100 тысяч лет. Даже их тела разрушились, и они медитировали. Не так-то просто обрести статус, подобный Творцу Вселенной. До этого есть промежуточные цели. Одной из таких промежуточных целей является обретение трех тел. Тело мудрости Джняна-деха. Вот сейчас мы старались зародить семя этого тела мудрости. Божественное иллюзорное тело Пранабдеха. И тело как способность воплощаться в любом грубом мире, ситхадеха. Воплощаться, не омрачаться. Кроме этого, плодом учения также является способность рождаться в более высоких мирах, не рождаться в мире сансары на земле. Например, родиться в чистой стране Дататрии, в одном мире Дататрии. Это называется Салокья Мукти. Есть мир Мандала, созданный умом божества Дататрии. А вы попадаете в этот мир как божество свиты Дататрии. Дататрия восседает на горе Меру, в своем дворце на лотосном троне. А вы попадаете, чтобы практиковать дальше в течение 500 божественных лет, полностью достичь окончательного просветления. То есть вы находитесь в одной локе с божеством, на одном плане. Салокья Мукти называется. Другой тип освобождения называется Сарупья Мукти. Когда вы имеете такое же тело, как у божества, такую же сияющую ауру и облик, это реализация иллюзорного тела. Наконец, есть Саюджья Мукти. Когда вы преодолеваете двойственность и сливаетесь с самим принципом Дататрии, с Бхагаваном. Сами обретаете как бы единство с Бхагаваном. Салокья Мукти, Сарупья Мукти, Саюджья Мукти. Три главных типа освобождения. Когда учителя говорят, что если реализовано сознание, в остальном нет нужды, ну, в каком-то смысле они правы. Потому что реализованное сознание не заботится больше ни о чем, кроме как быть своей реализацией, так? Но когда ты пребываешь в этой реализации, естественно, происходят достижения иллюзорного тела и тела света и прочее. Просто мы об этом говорим, что такое есть. Есть даже методы, как это инициировать. Просто они не говорят. Многие школы сутры, например, дзен, буддизм Хировады, не говорят об этом, не ставят на цель. Это разные школы. Но в любом случае процесс просветление не есть одноразовый акт, это бесконечный процесс. Там не только тело света будет реализовано. Там будут миллиарды иллюзорных божественных тел света. Там будут творения Вселенной. Вы ведь входите в другое измерение, по ту сторону этого мира, в зазеркалье. В мир, где живут боги, где нет кармы, есть лила, где нет причин, следствия и течения времени. И нет привычного мира с его законами, а есть мандала, божественное измерение. Это совсем другой мир, мир божественного. А в мире божественного нет никаких ограничений. И то, что вчера сказал учитель Нью-Адвайта, это 500 раз поменяется. Там нет ничего линейного, однозначного. Это уже все, ну как вам сказать,
Как вы захотите, так и будет.
Это страна без дорог. Потому что там дорогу делает ваше сознание. Создадите намерение, будет тело света. Не создадите, будете бесконечным духом. Выразите санкальпу, породите три иллюзорных тела. Захотите выразить большую санкальпу, вашей шахте хватит, вы породите 100 иллюзорных тел. В сутрах описываются святые, которые порождали сотни тысяч, миллиардов эманаций. В буддизме называется нирманакая. В индуизме называется аватар, шахтевейший аватар, юга аватар. Эманации. И боги, божества не ограничены порождать сколько угодно эманаций, манифестаций. То, что говорится в мире людей о дхарме, это как бы всего лишь такие маркеры, указатели, намеки на то, что происходит в божественной реальности. Божественную реальность невозможно логически однозначно описать. Линейная логика человека не годится для этого. Божественная реальность не линейна. Но в нее можно проникнуть и можно просто жить. Духовный путь в каком-то смысле не заканчивается просветлением. Он начинается с него. Настоящая жизнь только начинается после просветления. То есть вас благословило Божественное. Теперь вы живете не сами по себе, а в единстве с Богом. И это единство не заканчивается. Оно только нарастает, нарастает, нарастает. И нельзя сказать, вот, пик единства достигнут. Никакого пика, никакой-то конечной точки у него нет. Даже у великих богов, не говоря про смертных людей. Это процесс. И в этом процессе уже не у адвайта, адвайта, если они доходят до этого, они становятся одним. По моему представлению, просто не у адвайта это состояние ума начинающего. Это не есть течение или религия, это просто состояние ума начинающего. Почитал книги, попрактиковал что-то, почитал книги Рамана Махариши, спросил себя, кто я. Но надо ходить на работу, надо кормить семью, решать проблемы, есть ум, эго, и тут еще адвайта. Как все это вот в голове удержать? И что-то медитирует человек, ищет, что-то прозревает внутри. Вот это нео-адвайта. Почему нео? Потому что по-новому, нет традиции, классики, нет культуры окружающей. Приходится практиковать как можешь. Потому что классическая адвайта далеко. И она, может, тысячи лет назад была. А сейчас вот это деревце сейчас сюда пересаживается. А здесь еще почва не готова. Ни культуры, ни садху не подают. Нет людей в оранжевых одеждах. Ни монастырей. И вот этот временной промежуток у каждого есть, когда он практикует в таком состоянии. Но потом, когда набирается зрелость, вступает глубокая садха, вступает классическая адвайта. Классическая адвайта, значит, ты в своей садхане, в своей тапасе дошел до того же уровня, что и садху традиционной культуры. Не ниже. То есть ты на том же уровне. И также ведешь практику. Неважно, монах ты или мирянин, но уровень практики такой же. А затем идет протягшая адвайта ситха. Когда твой уровень тапаси настолько развился, что ты можешь освобождаться от кармы, менять законы этой реальности.
Мне так жаль, мне нужно уезжать на поезд. У меня есть один вопрос и просьба ответить Николаевичу. Слушай, можно ли попросить, могу ли я собирать, пожалуйста, внутренний вопрос на это?
Собирать пожертвования. если ходить с коробочкой по рынкам, то нет. Потому что для этого монахом. Но если обращаться для поддержания дхармоцентров,
мне нужно получить еще какие-то более подробные
изменения. Да, с монахами вообще.
Хорошо, давай, да, нужно с
Чтобы собирать пожертвования самому, нужен статус. Так? Не дома хозяин, а саньяси, монах. Потому что тогда без статуса другие домохозяева скажут, а чего ты, такой же, как и мы, чего мы тебе должны жить. Тем более, что культуры нет. Но если это на дхармоцентр, в общем, на развитие, ну, можно на храм, на поддержку.
На
мифология и истории личных культуры описывается, что различные ситхи, ну, святые, да, достигали освобождения, они уходили либо в какие-то сложившиеся измерения, либо создавали свои миры. И всегда есть определенное разграничение, что одни святые уходили в миры полной сады, полной благости, а другие, как, например, описывается Цулопа, Наропа, они жили в земных ракшасов. Ну,
миры даки не уходили.
Да, автоматично. И как бы святой превосходит все три года, но тем не менее всегда есть какое-то такое разделение, что одни живут в дневных измерениях.
Да, вот здесь Сварга Лока, здесь Махар Лока, Джанна Лока, здесь Сатья Лока, здесь Брахма Лока. Одни сюда идут. Семь миров выше Муладхары. А есть семь миров ниже Муладхары. Вилла Сварга, Патава, Карасатава, Махатава. Вот эти.
Я имею в виду, что они как бы все это произошли, но при этом у них как будто бы одни предпочтения. Ну, не то, что предпочтения, они как-то вот эту Лилу ведут, а другие свою Лилу, другие Лилу ведут.
Ну, пусть себе ведут. Предпочтения, что здесь скажешь? У кого-то, кому-то нравятся мирные ангельские миры, а кому-то гневные. Но в их видении и то, и другое – это мангала. В гневных мирах много шакти. Многие ситхи идут за шакти в гневные миры. Но там нужно много усмиряющей силы. Например, есть один из миров, который состоит из кладбищ. Там есть дворец из черепов и костей, вместо драпировок шкуры и человеческой кожи и других. И в нем на троне из черепов восседает Кумара, Ваджа Кумара Дакабала, святое божество всех. И там вместо озер с нектаром лужи крови. Если обычный человек туда попадет, он подумает, что он в ад попал. И там дуют ужасные ураганы и так далее. А он восседает на троне со своими учениками, и в его измерении это чистая страна, это божественное измерение. И каждый звук в этой стране – это мантра. А каждый дворец – это дворец божества. Каждое существо – это божество. Все, что происходит в нем. То есть в нашем видении вот, нам не хватает чистоты понятия. А в его видении все нормально. Такие игры бывают. Это обусловлено прошлыми кармами. Обусловлено склонностями личности святых. Оставшихся игровых личностей. В конечном счете нам надо сделать все 14 миров ведической вселенной своей мантрой. И гневные, и нижние миры, и верхние, все, если мы хотим стать Творцом. Наше тело – это микрокосм. Семь миров ниже Муладхары и семь миров выше Муладхары копируют структуру ведической вселенной. И все эти миры надо соединить с просветленным сознанием и сделать мандалу, единой сумме, сделать все чистыми.
Практикуя, значит, особенно на прошлое расширенное изгнание чистое, да, обязательно нужно смотреть так, чтобы люди были, да, или можно сказать, как удобно, просто что им неприятно, а то они постоянно понятно, так и так. Или все-таки нужно сидеть и терпеть.
Любая поза годится для созерцания. Также вы на ходу можете делать это. Если Махашанти вы практикуете, успокоение ума, то очень важно, чтобы остановить. Но если созерцание, можете любую.
осознаванием не мысли. Определить, что ты правильный или ты куда-то улетел. Какие-то мерки есть?
Вот в тот момент, когда возникнет у вас вопрос, сразу ищите источник этой мысли. Не удаляясь далеко. И если вам удается сразу найти этот источник, и вы недолго его ищете, вы мгновенно его нашли. И даже не было потери, это критерий того, что ты в правильном состоянии. А если вы долго его ищете, и вам не сразу удается найти, значит, это не было осознавание. Я учеников своих проверяю, иногда задавая им парадоксальные вопросы. Я могу легко видеть, когда они отвечают от ума на парадоксальный вопрос, пытаясь что-то придумать, или когда это происходит как отклик одной пустоты на другую. В первом случае есть примеси, есть ум. Во втором случае есть просто пустота. И от того, насколько это пустое состояние, я определяю ступени продвижения по 16 каллам по лестнице. Если концепция вас не затрагивает, если вы можете играть с ней, не теряя базового присутствия, подобного небу, это правильное состояние. Если вы переоценили концепцию, захватились ей, она начала давлеть над вами, иметь свою власть над вами, это неправильное состояние. На этом можно закончить.